На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 16 ноября. Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Подведены окончательные итоги парламентских выборов. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Абхазия ответил на ряд актуальных вопросов. В Цхинвали идет дискуссия вокруг переименования республики. В Северной Осетии с интересом наблюдают за этим. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия может стать объектом санкций США за помощь сирийским властям. Эммануэль Макрон будет баллотироваться в президенты Франции. Путин отказался от соглашения по Международному уголовному суду. Члены Палаты представителей Конгресса США подавляющим большинством одобрили законопроект, который предусматривает введение санкций против государств и компаний, которые сотрудничают с сирийскими властями в финансовой и других областях. Как пояснил председатель Комитета Палаты представителей по внешнеполитическим делам, республиканец Эд Ройс, основными объектами законопроекта являются Россия и Иран. «Мы получили прискорбный урок людского страдания. Даже он называет происходящее преступлением исторических масштабов», — заявил Ройс. Предлагаемые санкции направлены против государств и компаний, осуществляющих финансирование сирийского правительства, поставляющих в Сирию пассажирские и грузовые самолеты или имеющие связи с энергетической, транспортной и телекоммуникационными отраслями промышленности. Действие санкций, согласно законопроекту, должно быть приостановлено в случае успеха международных переговоров по политическому разрешению конфликта и прекращения насилия в отношении мирного населения. До недавнего времени администрация Барака Обамы выступала против законопроекта, опасаясь, что он может подорвать сирийские мирные переговоры, которые велись под патронажем США и России. Новые санкции могут также вызвать недовольство Ирана и дать ему повод отступить от выполнения обязательств, связанных с замораживанием его ядерной программы. Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон официально объявил, что баллотируется в президенты страны. 38-летний банкир выступает как независимый кандидат. Ранее он никогда не занимал выборные должности. Разговоры о намерении Макрона участвовать в президентских выборах весной 2017 года появились сразу после его отставки с поста министра 30 августа этого года. По данным последних опросов, главная борьба развернется между представителем правоцентристской партии республиканцы Аленом Жюпе или Никола Саркози и лидером ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия отказалась от участия в Римском статуте Международного уголовного суда. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Он поручил Министерству иностранных дел страны направить генеральному секретарю ООН уведомление об этом решении Кремля. Римский статут – международный договор, учредивший Международный уголовный суд в Гааге. Документ был принят на дипломатической конференции в Риме в 1998 году. И вступил в силу в 2002. Россия подписала договор в сентябре 2000 года, однако так и не ратифицировала его и поэтому не являлась полноправным участником Международного уголовного суда. В указе Путина об отказе от участия в Римском статуте отмечается, что это решение принято по запросу Министерства юстиции страны. Предложение одобрили все профильные органы государственной власти – МИД, Верховный суд и Следственный комитет. Министерство иностранных дел, в частности, заявили, что решение связано с тем, что Международный уголовный суд не оправдал ожидания России и якобы не стал подлинно независимым. Накануне стало известно, что прокурор Международного уголовного суда в предварительном отчете по ситуации в Крыму приравняла аннексию полуострова к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. В настоящее время время ситуация на территории полуострова, согласно документу, равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации. Кроме преступления России в Крыму, Международный уголовный суд расследует действия российских военных в Грузии во время конфликта вокруг Южной Осетии в 2008 году. На выборах президента США, прошедших 8 ноября, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила почти на 1 000 000 голосов избирателей по всей стране, больше, чем ее соперник, республиканец Дональд Трамп, победивший в президентской гонке. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Associated Press. Согласно подсчетам агентства, за Клинтон отдали голоса свыше 61 780 тысяч граждан, в то время как Трампа поддержали чуть более 60 830 тысяч избирателей. В настоящее время Клинтон опережает Трампа на 947 тысяч голосов. При этом процесс подсчета голосов все еще продолжается в нескольких штатах. Трамп победил на выборах, набрав 290 из 270 необходимых голосов выборщиков, тогда как у Клинтон только 232 голоса. Выборы в Соединенных Штатах проходят в два этапа. Избиратели отдают голоса за выборщиков, которые позднее голосуют за одного из кандидатов. Количество выборщиков от каждого штата прямо пропорционально численности населения. На выборах президента США в 2000 году победил республиканец Джордж Буш-младший, несмотря на то, что кандидат от демократов Эл Гор набрал на 540 тысяч голосов больше. На севере Сирии правительственные войска при поддержке российской авиации продолжают наносить удары по районам, которые контролируют повстанцы, в том числе по восточной части Алеппо. По данным сирийских правозащитников, в результате бомбардировок за последние сутки в Алеппо погибли не менее 20 мирных жителей.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала окончательные итоги парламентских выборов. Партии, прошедшие избирательный барьер, проводят последние консультации перед первым заседанием высшего законодательного органа 9-го созыва. В правящей грузинской мечте уже анонсировали дату его проведения – 18 ноября. Президент призвал представителей партии и власти не торопить события, поскольку решение этого вопроса – его прерогатива. Владимир Унанянц продолжит тему.
Итог парламентских выборов в Грузии подведен. ЦИК опубликовал окончательный протокол, согласно которому грузинская мечта получает 115 мандатов. Единое национальное движение – 27, Альянс патриотов – 6. По одному мандату у движения Топадзе промышленники и инициативной группы, выдвинувшей мажоритарии бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили. Впрочем, окончательные результаты – лишь формальность. Основной вопрос – как распределяться сферы влияния в новом парламенте. Грузинская мечта, не дожидаясь отмашки президента, которому по Конституции положено объявить дату первого заседания, сама назвала заветное число – 18 ноября. Георгий Маргвелашвили напомнил депутатам, что дата станет известна лишь тогда, когда он, как президент, издаст соответствующий правовой акт. В правящей партии на отповедь главы государства обиделись. Один из лидеров большинства, Гия Вольский, назвал комментарий президента неуместным.
ЦИК сегодня, 16 ноября, опубликовал окончательные итоги выборов. И озвученная дата как раз та, которую мы намереваемся предложить президенту. И у него нет никаких оснований менять ее.
Согласно действующему законодательству, у президента действительно нет пространства для маневра. Первое заседание парламента 9-го созыва должно пройти не позднее 19 ноября. Наблюдатели усмотрели в этом своеобразном противостоянии нежелание грузинской мечты делить власть с Георгием Маргвелашвили, даже символическую. Символическими стали и сегодняшние встречи в парламенте. Давид Усупашвили, бывший спикером на протяжении последних лет, устроил торжественный прием для депутатов 8-го и 9-го созывов и не упустил возможности напомнить грузинской мечте о том, что конституционное большинство – большая ответственность.
Сегодняшняя наша встреча уникальна. Сегодня здесь собрались как те, кто на протяжении последних 4 лет принимал участие в принятии законов, так и те, кому это предстоит делать на протяжении последующих 4 лет. Парламент 8-го созыва был уникальным своим коалиционным большинством. Он был очень разнообразным. Таким же разнообразным, каким является грузинское общество. Сейчас в парламенте будет партия, обладающая конституционным большинством, и, с одной стороны, это упростит принятие важных решений, но, с другой, значительно повысит ответственность.
На то, что депутаты будут ответственными, надеется и глава правительства, и по совместительству первый номер в списке грузинской мечты. Георгий Кверикашвили относительно будущей деятельности парламента, в котором его партия получила конституционное большинство, предпочел ограничиться коротким комментарием.
У меня есть большое желание, чтобы в парламенте проходили нормальные политические процессы. Я и наша команда все сделаем для того, чтобы рабочие процессы развивались и принимались хорошие законы.
Грузинская мечта большинство своих кандидатов на парламентские должности представила еще 6 ноября, в том числе и кандидатуру спикера. Как ожидается, им станет нынешний исполнительный секретарь партии, 38-летний Иракли Кубахидзе. Вице-спикером от Альянса патриотов будет представлена одна из лидеров партии Ирма Инашвили. Вторым вице-спикером от Единого национального движения будет выдвинут бывший замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе. Сегодня ЕНД официально представила свой парламентский расклад. Руководящие посты распределятся следующим образом. Лидером меньшинства станет первый номер главной оппозиционной силы Давид Бакрадзе. Руководить фракцией нацдвижения будет Ника Мелия, глава избирательного штаба ЕНД, бывший кандидат в мэры Тбилиси. Один из лидеров националов Гига Букерия считает, что решение войти в парламент в данной ситуации было единственно верным.
За единственным правильным решением о получении депутатских мандатов последовала очень агрессивная реакция некоторых представителей нашей партии, что стало стимулом для грязной кампании против нас. Как известно, распространялась информация о том, что якобы мы вошли в сговор с Иванишвили. Это было очень большой ошибкой. Такой же большой ошибкой сегодня можно назвать заявление о том, что прошедшие выборы не имеют никакого значения, тогда как нам предстоит принять участие и в выборах в органы местного самоуправления.
По мнению политолога Гии Хугашвили, национальное движение в парламенте нового созыва за неимением других реальных оппозиционных партий полностью займет эту нишу и будет задавать тон и формировать повестку дня, так как в стране неизбежны негативные процессы. Что же касается распределения должностей и парламента в целом, то эксперт видит как позитивные, так и негативные моменты.
В сегодняшнем парламенте нет никого, кто бы соответствовал той планке, которой был у Сухашвили. Я думаю, сейчас политика государственного деятеля его ранга в парламенте просто нет. Так что планка несколько понизилась, что касается вот именно вот вертикали. Что касается общего состава, ну, здесь, я думаю, сегодняшний парламент может быть чуточку лучше выглядеть, чем прежний, с одной стороны. Но с другой стороны, политического опыта у новых депутатов мало. И это может несколько затормозить активную парламентскую работу.
При этом самым большим вызовом для парламента 9-го созыва, по мнению Хугашвили, будет то, как грузинская мечта будет справляться с абсолютной властью, которую она получила. Использует она это на благо государства или в сугубо партийных интересах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол. Время рубрики «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бочуришвили.
Сегодня участники нашего некруглого стола – юрист, директор правозащитного центра «Мемориал» в России Кирилл Каратеев и его коллега, тоже юрист и правозащитник из Тбилиси, Лия Мухашаврия. Для начала я напомню, что в начале января нынешнего года Международный уголовный суд объявил, что разрешил прокуратуре начать расследование преступлений, которые могли быть совершены во время конфликта в Южной Осетии с 1 июля по 10 октября 2008 года. В суде пришли к выводу, что есть разумные основания предположить, что в ситуации, связанной с Грузией, были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Вслед за этим официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Кремль может пересмотреть свое отношение к Международному уголовному суду, поскольку он разочарован его решением начать расследование в отношении Южных Осетин и российских военнослужащих. И вот сегодня президент России Владимир Путин издал распоряжение, согласно которому Россия отказывается быть участником Римского статута Международного уголовного суда, который подписала в 2002 году, но так и не ратифицировала. спровоцировала. Первый вопрос у меня к вам, господин Каратеев. Почему Россия приняла такое решение только из-за расследования по Южной Осетии? В Кремле понимают, что оно будет не в ее пользу.
Мне кажется, что здесь есть несколько разных соображений. Во-первых, вчерашний отчет прокурора, который был подхвачен российскими и украинскими медиа, о том, что прокурор считает, что в Крыму был вооруженный конфликт как минимум с 26 февраля 2014 года, и он не окончился и после 18 марта 2014 года, да, это аннексии Крыма России по российской версии. Да, и вот во времени сегодняшнее решение, оно как раз следует непосредственно, в общем-то, даже не процессуальному документу, а просто отчету о предварительном изучении ситуации прокурора. Вообще непонятны на самом деле последствия сегодняшнего решения, потому что такое заявление о том, что страна не намеревается стать участником международного договора, оно предусматривается в отношении временного применения международного договора в отношении страны, которая его еще не ратифицировала, как Россия. То есть Россия подписала статут Международного уголовного суда и не ратифицировала его, и на самом деле она никогда и не была участником статута. Поэтому статут, кроме того, собственно, не предусматривает временного применения, если не считать временным применением участие стран, которые подписали статут, но его не ратифицировали, в Ассамблее государств-участников в качестве наблюдателей. Да, там Россия и США это делают. Поэтому какие последствия? Ну, может быть, Россия перестанет участвовать в Ассамблее государств-участников, но не более того, да. То есть юрисдикция суда осуществляется в определенных случаях, вне зависимости от того, является ли Россия участником статута или нет. Она, в общем-то, не являлась им никогда.
То есть вы хотите сказать, что расследование августовских событий в данном случае не сыграло большой роли?
Ну, мне кажется, что прежде всего это вчерашний доклад прокурора, касающийся Крыма. Это ситуация, в которой прокурор также изучает. Вот. То, что Россия не была счастлива в связи с решением об открытии расследования, потому что оно в основном касается как раз либо граждан России, либо контролируемых ей, возможно, контролируемых ей граждан других государств, да, то, в общем, как я понимаю, ну, какой-то реакции, по крайней мере, публичной не было, и, не знаю, может быть, были выданы какие-то непубличные ордеры на арест вместе с вчерашним отчетом прокурора, и есть какие-то решения, которые пока не стали публичными. Но если мы судим по решениям, которые стали пока публичными, это, мне кажется, вчерашний отчет по Крыму.
Понятно, спасибо. Калбатон Улия, у меня к вам вопрос. Опять же, в связи с событиями в Грузии в августе 2008 года. Расследование, насколько нам известно, идет вот уже почти 10 месяцев. Знаете ли вы что-нибудь о том, как оно продвигается?
К сожалению, в последнее время у нас мало информации о том, как продвигается расследование дел военных преступлений, совершенных в августе 2008 года. Хотя наша организация является членом коалиции, которая существует в Международном суде, и мы как бы получаем информацию, но кроме того, что мы знаем, что началось расследование и какие-то факты были предоставлены нашими коллегами суду, больше ничего не известно. Но по реакции Российской Федерации. Я могу судить, что, наверное, расследование продвигается в том направлении, что им стало ясно, что они будут в ответе за те ужасные преступления военные, которые были совершены во время августовских событий, или они в ответе за то, что были совершены эти преступления неконтролируемыми бандитскими формированиями и членами этих формирований. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что вот Россия отвергает, значит, членство и подписание Римского статута, должна сказать, что оно не предохраняет российских граждан или российских военных, которые участвовали в этих страшных преступлениях, от ответственности. Потому что если даже расследование ведется от имени члена Римского статута, то есть подписавшего эту конвенцию Грузии, то есть если на территории Грузии были совершены эти деяния гражданами других стран, они все равно будут отвечать, потому что субъектами являются физические лица, которые совершили военные преступления.
Вот как раз я и хотела спросить у вас, насколько было заявлено, Гаага намерена работать с личностями, и в первую очередь с Дмитрием Медведевым и Михаилом Саакашвили, который в данный момент является гражданином Украины. Что в данном случае грозит Михаилу Саакашвили, если это расследование будет продолжаться, и они будут вызваны в Гаагу? Вообще, что мешает Киеву, который тоже не ратифицировал тот же статут, проигнорировать приглашение на суд? В зависимости, конечно, от его сегодняшнего желания, сдать или не сдать, грубо говоря, Саакашвили после всех известных событий, вы знаете, с его отставкой.
Мы глубоко уверены в том, что во время августовских событий военные преступления были совершены и с российской, и с грузинской стороной, и что в ответе за эти злодеяния, конечно, первые лица, которые в качестве глав государств действовали и организовывали и делали главные, скажем так, указы в отношении военных действий. Если будет наказан Саакашвили и Медведев, и Путин, конечно, это будет восторжествование справедливости, и тогда, по-моему, весь мир увидит, что большие государства, которые могут совершать вот такие военные преступления, и первые лица государства и политических лидеров, они могут быть в ответе. То есть это будет очень серьезным продвижением вперед самого Гаагского суда. Хотя такие прецеденты есть, и они уже отдавали под суд премьер-министров и президентов разных государств. Я уверена, что гражданство тут не имеет значения. То есть гражданство Украины не будет иммунитетом для Саакашвили, если на то пойдет расследование Гаагского суда и будет выдан ордер на его арест. Так же, как и гражданство Российской Федерации не создаст иммунитета ни Медведеву, ни Путину.
Да, но ведь если Россия откажется участвовать, все усложнится, нет?
Россия не участвует и сейчас.
Но нужно нужно вспомнить о том, что именно Россия была инициатором, чтобы началось расследование в Гаагском суде еще в 2008 году. И они
потому что тоже есть серьезные претензии. Грузии, грузинские военные подозреваются в совершении военных преступлений и нападениях на миротворцев.
Да, но одно дело, какие подозрения у Российской Федерации или у грузинских представителей правительства или властей, а другое дело расследование, которое получает доказательства вины конкретных физических лиц. И если расследование будет проведено и у следователей и прокурора будут доказательства совершения военных преступлений каких-либо физических лиц, понятно, несмотря на положение и официальный статус этого человека и гражданство этого лица, понятно, он будет отдан под суд.
Спасибо. Господин Каратеев, одним вашим коллегам видится большой риск для Михаила Саакашвили ехать в Гаагу. Ведь в Грузии действует ордер на арест бывшего президента. Другие думают, что его не надо будет уговаривать поехать на заседание. Ведь с точки зрения практики международного правосудия ему гораздо проще отстаивать свои позиции, чем, может быть, тому же Медведеву, поскольку факт вхождения российских войск в Грузию доказать гораздо легче, чем доказать любые преступления грузинских военных на территории своей страны. Еще считают, что эмоциональный Саакашвили даже может использовать Международный уголовный суд как трибуну, чтобы отстоять свою правоту и чтобы лишний раз напомнить о том, что он не заурядный лидер, как он считает. Вы что думаете по этому поводу?
Я думаю, что это вопрос гипотетический. Необходимо, чтобы прокурор выдал либо ордер на арест, либо повестку, чтобы какой-то человек явился в Гаагу на суд. Да? Это два способа начать дело против конкретного лица, вне зависимости от того, как его зовут и какое положение он или она может занимать. Поэтому пока прокурор не решил, что перед судом обязан явиться Михаил Саакашвили или кто-то еще, ни у кого такой обязанности нет, и совершенно неизвестно, возникнет ли такая обязанность, потому что эти вопросы решает только прокурор. И какую позицию займет прокурор на основании тех доказательств, которые ее офисом собраны. И мы не знаем, там, сколько лет еще для этого потребуется, потому что, когда прокурор будет принимать решение, может быть, Михаил Саакашвили или любой другой человек, который будет вызван прокурором или в отношении которого будет выписан ордер на арест, будет в совершенно другой стране, в совершенно другой ситуации, да, потому что долгое время, пока расследование еще не начиналось, а было лишь предварительное изучение, как сейчас в случае с Крымом и Восточной Украиной, да, господин Саакашвили был президентом Грузии, потом он перестал им быть. Понимаете, расследование длится долго, и сиюминутные политические рассуждения, исходящие из сегодняшних фактов, они на самом деле не очень влияют на то, какие будут приняты решения, потому что решения могут быть приняты намного позже и в абсолютно другой фактической ситуации.
Хорошо, а почему, по-вашему, затягивается все-таки вот это расследование?
Ну, потому что, к сожалению, Международный уголовный суд действует так, что ему требуются многие годы даже для расследования преступлений, совершенных не самыми большими военачальниками. Да, напомним, что дело против единственного президента, который обвинялся Международным уголовным судом, президента Кении, развалилось. Прокурор не смог представить суду достаточных доказательств его виновности, потому что у суда мало ресурсов, суд их не всегда может использовать эффективно, потому что, там, не знаю, 10 следователей на Демократическую Республику Конго, например, это вопиюще мало, да. Эти следователи не всегда, видимо, хорошо работают.
Ну, понятно, тут более технические причины, да?
Тут много технических причин, которые на самом деле влекут и существенные причины тоже, да, то есть то, как прокурор видит свою деятельность, там, предыдущий прокурор считал, что нужно выбирать маленькие дела, и вот они будут против маленьких преступников, и они будут иметь эффект для всех остальных. Ну, вот на африканском континенте с тех пор становится только хуже и хуже. Не то чтобы в этом виноват бывший прокурор, но бывший прокурор ничего не сделал, чтобы что-то изменилось. Ну вот поэтому, собственно, и
расследование
длятся долго, и эффект их невелик.
Спасибо. Калбетунули, я хотела бы и вам задать тот же вопрос. Вы согласны с мнением вашего коллеги, или вы думаете, что есть еще какие-то причины затягивания расследования?
Нет, вы знаете, мы вообще-то говорим чисто о уголовном судопроизводстве, об уголовном расследовании дела. То есть это связано и с получением доказательств, и это очень технический и очень такой профессиональный отдел, скажем так, этого расследования. Поэтому, конечно, очень много причин, чтобы это расследование затягивалось. Тем более нужно учитывать, что государство, то есть Грузия, не очень-то сотрудничает с расследованием mm-hmm. и с прокурором. Даже сама мадам Принсуда, она дважды приезжала в Грузию, насколько мне известно, в прошлом году. И она встречалась с руководством государства, именно чтобы поддержали работу расследования этого дела. Но вот то, что это технически очень сложно, во-первых. Во-вторых, конечно, имеется много барьеров и технических, и языковых, и культурных, и социальных. И прошло очень много времени. Поэтому то, что дело длится очень долго, это очень негативно влияет на результаты расследования самого. Но я все-таки надеюсь и оптимистично настроена на то, что все, которые совершили злодеяния в августовские дни, не имеет значения гражданства этого человека или политический статус, или социальный статус этого совершившего преступления, он должен ответить. И наши коллеги из НПО Грузии, правозащитные организации, они очень активно сотрудничают с Гаагским судом и расследованием, чтобы наша вот эта цель сбылась.
Спасибо. Я напомню, что сегодня нашими собеседниками были юрист, директор правозащитного центра «Мемориал» в России Кирилл Каратеев и юрист и правозащитник из Тбилиси Лиам Ухашаврия.
Вы прослушали «Некруглый стол». С экспертами беседовала моя коллега Кити Бочеришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Генинспекция Министерства обороны Грузии начала изучать обстоятельства, связанные с возможной причастностью новых руководителей военно-воздушных сил страны к оппозиционной партии «Единое национальное движение», сообщили новости Грузии в пресс-службе ведомства. Министр обороны Ливан Изори на прошлой неделе назначил командующим ВВС страны вице-полковника Серго Нинуа, а вице-полковника Георгия Цабадзе главой штаба воздушной обороны. После этого офицер запаса Давид Нимсадзе, несколько месяцев назад уволенный из рядов ВС, разместил в Фейсбуке скандальное видеообращение. Нимсадзе, в частности, заявил, что Нинуа и Цабадзе во время парламентских выборов 2012 года приказывали личному составу голосовать за тогда еще правящую партию «Единое нацдвижение». По его словам, из-за этого они унижали военных, срывая с них военные шевроны прямо на плацу. Кроме того, по словам автора видеообращения, Цабадзе во время августовской войны 2008 года сдал российским военным батарею радиолокационной разведки, которую русские уничтожили. Скандал вокруг руководства ВВС не ограничился видеообращением уволенного офицера. Как удалось выяснить грузинским СМИ, Нинуа и Цабадзе не удовлетворяют ряду критериев для назначения на эти должности. На Черноморском побережье Грузии решили возобновить строительство небоскреба Трамп Тауэр на основании соглашения с девелоперской компанией, принадлежащей избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает новости Грузии. Соглашение о строительстве 47-этажного небоскреба в Батуми было заключено с компанией американского магната в марте 2011 года в Нью-Йорке грузинской компании Silk Road Group. На церемонии подписания соглашения присутствовал президент Михаил Саакашвили, а спустя год, в 2012 году, сам Трамп посетил столицу Аджарии. Во время визита миллиардер был награжден государственным орденом «Сияние». Строительство Батумского Трамп-Тауэра и причала планировалось завершить к концу 2013-го, началу 2014 года. Однако проект был заморожен, так и не начавшись. Компания Silk Road Group объяснили это тем, что из-за финансового кризиса упал спрос на элитную недвижимость. Сегодня в компании заявляют, что готовы продолжить осуществление проекта. Эту новость подтвердил руководитель отдела недвижимости компании Георгий Мар. Украинских и грузинских соискателей убежища в Израиле могут автоматически лишить права остаться в Израиле в качестве беженцев. На этом настаивают в иммиграционном управлении МВД Израиля. Представители ведомства обратились в Министерство юстиции с просьбой о введении новых правил в отношении граждан этих двух стран.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В 2017 году в Абхазии пройдут выборы депутатов парламента самопровозглашенной республики. От нового состава, шестого по счету, будет зависеть очень много, заявил в беседе с нашим сухумским корреспондентом Виталием Шария спикер Валерий Бганба.
Сегодня мы побеседовали со спикером парламента Абхазии Валерием Гамба по целому ряду вопросов, интересующих многих в обществе. Валерий Рамшухович – один из абхазских парламентариев, имеющих самый большой стаж этой работы. Он был депутатом 3 созывов из 5 – 1-го, 4-го и 5-го. Что он может сказать про 5-й созыв, во время которого был спикером? Валерий Бганба ответил.
Честно говоря, вы знаете, я так сказал бы, может быть, при всех недостатках этого парламента он самый боевой. То есть здесь речь не идет о том, что предложил исполнительную власть, парламент сразу согласен и так далее. Вот 4-й парламент, ну, в принципе, было 26-27 человек, которые входили в группу «Единой Абхазии» и голосовали консолидированно. В этом парламенте такого нет, и поэтому здесь каждое мнение надо отстаивать.
Но созыв этот отличный от других многим. И раньше, бывало, парламентарии получали назначение в исполнительную власть и приходилось проводить до выборы. Но то были единичные случаи. А сейчас около четверти депутатского корпуса за 4,5 года было рекрутировано на должности в исполнительной ветви власти. И все это время происходили до выборов в парламент. Даже сейчас они назначены в 2 столичных округах. В обществе по этому поводу звучит немало недоумений. Но что делать? Так требуется по закону. Когда же мы заговорили о предстоящих в марте 2017-го выборах парламента 6-го созыва, то пришли к выводу, что они будут иметь огромное значение для будущего страны и наверняка пройдут в острой конкурентной борьбе. Когда я спросил, многие ли из нынешних депутатов планируют вновь баллотироваться, Валерий Бганба сказал.
К сожалению, да, закон этот давно не пересматривался, потому что необходимо не было из закона о статусе депутата, где сказано, что если освобождается место в парламенте за 5 месяцев до новых выборов, то обязательно надо проводить до выборов.
Причем некоторые там высказывали, ну, полемика же идет там в интернет-сообществе, что вот хотят там пенсию себе сделать. Не потом отмечают, это, что там есть определенный какой-то срок, после которого только сколько там надо...
Этот созыв парламента внес поправки в закон о статусе депутата, где пенсию такую может получать только тот, кто прошел полный срок депутатский, то есть 5 лет. 4 года. Даже ушел за месяц до окончания своих полномочий, срок он не получит пенсию.
Ну, там звучали вот некоторые такие... Как бы, а вот давайте мы не пойдем на эти выборы. Ну, не пойдут, не пойдут, я так думаю,
что... Это избиратели, это их право. Честно, меня спросить, конечно, приходить на 3 месяца, выборы практически в декабре. Приходить на 3 месяца, ну, даже не успеют понять, куда они пришли.
Ну, вот по одному там...
Да, уже выдвинулись,
А какого числа там выборы?
10 декабря, если я говорю, ЦИК занимается выборами, по-моему, в принципе...
Ну, может, хотят какую-то там опыт приобрести.
Сейчас не скажешь человеку, почему ты выдвигаешься, это понятно. Ну, в принципе, я думаю, что надо это рассмотреть за год, но я не вижу смысла, потому что человек просто не успеет войти в колею, даже поработать в комитете, чему-то научиться.
Почему в парламенте долго не принимается закон о виде на жительство? Валерий Рамшухович ответил.
Нам предложили, если человек родился в Абхазской ССР и какое-то время вот сейчас беспрерывно проживает, ему дать вид на жительство. Но это вызывает опасения у депутатов, поэтому мы предлагаем немножко другой вариант. У нас проблема в Гальском районе. Поэтому есть предложение от комитета, и, насколько я знаю, президент с этим согласен, что в этом случае отметить только Гальский район. То есть тот, кто родился в Гальском районе Абхазской ССР, постоянно проживает с 99 года по настоящее время в Гальском районе, он может получить...
Но это скажи, будет рассматривать этот закон?
На первую же сессию он будет.
А, вот сейчас, да?
Конечно, мне сложно говорить что-то, если честно, но то, что не совсем было, когда мы рассматривали этот вопрос, не совсем была готова прокуратура, к сожалению, это факт. Выступая прокуратура у нас не могла ответить на элементарные вопросы депутатов, которые поэтому, конечно, говорит о том, что вот именно парламент виноват, он не дал согласия на арест. Я бы не сказал бы, тут 2 стороны виноваты.
Естественно, упрекают и МВД, потому что, зная ситуацию, они могли предпринять меры.
меры такие, чтобы...
Согласен с вами, к сожалению, конечно, это неприятно, если честно говорить. Неприятно, что такое пятно на парламенте.
Спикер добавил, что Ноди Клициния будет лишен депутатского мандата после вступления приговора в законную силу, то есть в случае рассмотрения и отклонения кассационной жалобы, или когда истечет срок ее подачи. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Сегодня в грузинском отделении Transparency International состоялась презентация соцопроса «Глобальный барометр коррупции», охватывающий 42 государства. Его итоги несколько парадоксальны. С одной стороны, Грузия по-прежнему демонстрирует самый низкий уровень коррупции по сравнению со странами региона и большинства стран Восточной Европы. С другой стороны, 41% опрошенных граждан Грузии недовольны мерами властей по противодействию коррупции. Наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе распутывал это противоречие.
По словам руководителя грузинского отделения Transparency International Эки Гигаури, данный опрос проведен исключительно при участии центрального офиса организации.
В отличие от других рейтингов, этот опрос изучает уровень коррупции в низах. В рамках исследования, проведенного берлинским офисом Transparency International, было опрошено более 60 тысяч человек в 42 странах Европы и Центральной Азии, где граждане также дали свою оценку эффективности антикоррупционных мер, проводимых местными правительствами. Можно констатировать, что Грузия сохранила преемственность антикоррупционных реформ, проведенных после революции роз.
Заявила Эка Гигаури. 12% граждан Грузии считают коррупцию одной из трех самых значимых проблем. Это четвертый результат. Ситуация у соседей намного хуже. В Азербайджане положительно на вопрос ответили 21% опрошенных, в Турции 22%, в Армении 37%, в России 39%, а на Украине 56% опрошенных. Что касается уровня коррупции в государственных институтах, то, по словам представителя НПО Эрекли Урушадзе, 7% респондентов, получивших услуги в государственных институтах, говорят, что им приходилось давать взятки чиновникам. Это несколько хуже результата 2013 года, когда лишь 4% от опрошенных подтверждали, что сталкивались с коррупцией.
Показательно, что согласно опросу 41% граждан считает неудовлетворительными действия властей в этом направлении. И этому есть объяснение. Несмотря на практическое отсутствие коррупции в низах, граждане считают, что коррупция в верхах остается, и в этом направлении предпринимается недостаточно усилий. Поэтому наши рекомендации направлены на освобождение прокуратуры от политического пресса, так как именно в ее обязанности входит расследование дел, связанных с коррупцией. Мы также считаем целесообразным создание эффективной и сильной антикоррупционной службы.
Заявил Эрекли Урушадзе. По словам координатора программ Института свободы развития информации Левена Авалишвили, Грузия, достигшая впечатляющего успеха на этом поприще, больше не прогрессирует в международных рейтингах. Несмотря на низкий уровень коррупции в низах, граждане не верят, что коррупция в верхах искоренена.
Не существует стран, где коррупция искоренена полностью, и Грузия не является исключением. Определенные успехи, достигнутые на этом фронте в низах, не дают нам повода для самоуспокоения. Ведь коррупция состоит не только из взяток. Проявлением мздоимства можно считать и лоббирование бизнеса с помощью власти. Это и непотизм госчиновников, это и безучастное отношение к своим обязанностям на государственных постах, и давление на судебную систему в корыстных целях. Обязательства Грузии, взятые на себя в рамках договора об ассоциации с ЕС, подразумевают реформирование системы управления для достижения полного искоренения элитарной и других видов коррупции.
Считает Леван Авалишвили. Недавний скандал с так называемым панамским досье наглядно продемонстрировал, что от глаз общественности по-прежнему остается множество скрытых махинаций, совершаемых госчиновниками в обход законодательства, считает эксперт. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Северная Осетия с интересом наблюдает за разговевшейся в Цхинвали дискуссией вокруг переименования республики. Президент самопровозглашенной республики Леонид Тибилов предложение вернуть Южной Осетии историческое название Алания, однако, к единому мнению, эксперты пока не пришли. О том, как это видится из Владикавказа, расскажет Жанна Тарханова.
Лидер Северо-Осетинского отделения партии «Патриоты России», депутат Северо-Осетинского парламента Виталий Чельзев отмечает, цитата, «Какое решение бы не было принято на референдуме, мы будем уважать выбор юго-осетинского народа».
Это была реакция руководства Южной Осетии, реакция на то, когда в соседней республике появились так называемые «Орландские ворота». Тогда уже прозвучало мнение, что нельзя давать там инициативу и вообще переписать историю. И тогда уже прозвучало намерение руководства Южной Осетии параллельно идентично Северной Осетии сделать еще приставку Алания. Что это дает? Я считаю, что то, что мы уже Осетия называемся, Северная, Южная Осетия, у нас есть общность, мы осетины. Но если руководство считает, что Алания добавит более весомость, скажем так, государственности, никаких проблем я здесь не вижу. Другое дело, мы часто тоже обсуждали. Также мы сами себя осетины называем. Я хочу сказать, что само название Иристон, вот это тоже нельзя оставлять как на задворках, скажем так.
В общественной организации Высший совет осетин Штырнахаш мне пояснили, что знают о планах южан о переименовании республики.
Я слышал такой вариант.
Говорит заместитель председателя Штырнахаш Григорий Батев. Сам председатель Высшего совета осетин Борис Басаев также пояснил.
Северная Осетия, Алания, Южная Осетия, Алания. А других вариантов мы не знаем. Других вариантов мы не знаем.
По мнению общественного деятеля Тамерлана Цумаева, Южным Осетинам необходимо соотносить свои решения с Севером Осетии.
То решение, которое было принято когда-то по инициативе Головова, я его считаю совершенно правильным. Северная Осетия, Алания на тот момент, когда бы это было так приемлемо и уже говоримо. И коли мы говорим, что осетины – это единый народ, и южную часть должна приводить в соответствие с терминологией, которая функционирует в Северной Осетии. Поэтому Южная Осетия, Алания – совершенно правильное и справедливое название. Пусть что касается Осетия, Оси, это, я думаю, что надо оставить на спор лингвистов, потому что и Осетия, можно сказать, когда это будет славянское название. Но я думаю, что Южная Осетия, Алания на сегодня –
Старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, кандидат филологических наук Эльбрус Цацаев полагает, что в случае переименования Южной Осетии в Аланию, жители республики все равно будут называть осетинами.
Государство, как официальное название, они могут обозначить, но уже вот как название народа, вот их документах, как международных, так было, так и будет.
Между тем, по мнению юристов, в случае переименования Южной Осетии в Республику Алания необходимо будет вносить изменения в Конституцию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем нашу программу. 16 ноября – Международный день толерантности отмечают и в Грузии. Согласно исследованиям правозащитных организаций, проблемы с терпимостью наблюдаются чаще всего на почве гомофобии, ксенофобии и религиозной принадлежности. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Горькая улыбка – первая реакция Левана Берианидзе, директора НПО ЛГБТ Грузия, на вопрос, о чем напоминает вам День толерантности.
О том, что ЛГБТ-сообщество – самая ненавистная группа в грузинском обществе. У этих людей каждый день вопрос выживания. Их выгоняют из семьи, им постоянно приходится прятать свою сексуальную ориентацию, гендерную идентичность. В случае огласки они становятся объектом насилия, и государство, к сожалению, должным образом не реагирует.
Говорит Леван Берианидзе, не раз сам испытавший на себя проявление нетерпимости со стороны прохожих. У кого-то его стиль одежды, у кого-то длинные волосы, а у кого-то просто его манера разговора вызывает ярость. Гомофобия оказалась на первом месте в медиамониторинге Фонда развития СМИ по выявлению нетерпимости в публичной сфере. Его итоги фонд обнародовал сегодня. Дальше идет туркофобия, ксенофобия и нетерпимость к религиозным меньшинствам. И все это происходит не без участия политиков и представителей правительства. настоящие силы, отмечает глава фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили. В этом лидирует Альянс патриотов. Особенно отличаются они в проявлении туркофобии. На втором месте грузинская мечта. Здесь надо учесть, что до мая коалиция была пестрой, но после ее распада сама грузинская мечта перед выборами выступила с инициативой конституционного определения семьи, которая рассматривалась в контексте гомофобии. Также надо отметить, что в ходе политического противостояния они часто поощряли язык нетерпимости против политических оппонентов. Представители власти, Грузинской православной церкви и часть общества часто обращаются к истории, напоминают о мирном существовании грузин с еврейской, армянской, мусульманской общинами, с представителями других этнических меньшинств, а в доказательство приводят маленький пятачок в старом Тбилиси, на котором уже столетия рядом друг друга мирно существуют мечеть, православная, католическая и армянская церкви и синагога. Может быть, этот ресурс и был в прошлом, но сегодня терпимость как социальная норма не работает, отмечает представитель НПО Центра просвещения и мониторинга прав человека Тамта Микеладзе. Она в противовес истории ставит происходящее сейчас постоянное притеснение свидетелей Иеговы и мусульман, как грузин, так и других этнических групп. Сегодня в обществе мы сталкиваемся с идеологией этнорелигиозного национализма, которую усиливают и поддерживают отдельные субъекты, такие как Грузинская православная церковь, разные политические группы и слабое государство. И в большей части общества только православные грузинские мужчины рассматриваются самой полноценной и привилегированной группой. Надо учесть, что существующая в стране очень тяжелая социально-экономическая ситуация и социальная неравноправие усиливает риторику, обоснованную на этнической и религиозной принадлежности, создается образ врага и перенос внимания на реально существующие проблемы. Выходом из ситуации Тамта Микеладзе видит в политической воле, эффективных и действенных мерах государства для разрешения данной проблемы, а также привить терпимость у детей со школьных парт. Можно начать и с самого малого, предлагает соотечественникам в свою очередь правозащитник Леван Берьянидзе, хотя бы в день толерантности выслушать и услышать хотя бы одного человека, не похожего на всех. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. День празднования для милиции в Абхазии ознаменовался дракой сотрудников. На сайте Министерства внутренних дел этот инцидент не нашел отражения, но в социальных сетях его уже описали и обсудили. Передает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Из постов и комментариев пользователей социальной сети Facebook стало известно, что 10 ноября сотрудники Гудаутского районного отделения внутренних дел и отдела внутренних дел по городу Новый Афон отмечали в афонском ресторане свой профессиональный праздник и прилично выпили. Началась ссора между сотрудниками двух отделов милиции, которая закончилась массовой дракой. Поводом послужило нежелание начальника новоафонской милиции, чтобы на его территории хозяин сотрудники Гудаутского РОВД. В результате ссоры 10 сотрудников Гудаутской милиции напали на шефа Новоафонской милиции, который потерял сознание после первого же удара по голове. Но это не остановило правоохранителей, и они продолжали избивать человека, лежащего без сознания. В результате начальник Новоафонской милиции в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Источник правоохранительных органов сообщил, что в драке принимали участие 8 человек, и все они в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. В Министерстве внутренних дел комментировать данный инцидент отказались. Руководитель пресс-службы Ирина Киут прислала мне комментарий начальника управления собственной безопасности МВД Игоря Базильского, который рассказал о работе своего управления и вскользь сообщил, что по факту драки ведется проверка. Базильский сказал:
«За 11 месяцев 2016 года проведено 85 служебных проверок, по результатам которых дисциплинарным взысканием подвергнуты 92 сотрудника милиции. Вынесены определенные решения, в частности, предупреждено о неполном служебном соответствии за грубые нарушения при исполнении служебных обязанностей 22 сотрудника милиции. 26 сотрудникам объявлен строгий выговор за нарушение служебной дисциплины, а 21 сотруднику объявлен выговор. По отрицательным мотивам из органов внутренних дел уволено 14 человек, пониженных в специальном звании 2 сотрудника. Понижены в должности 7 сотрудников милиции. В органы прокуратуры переслано 4 материала служебной проверки, в ходе рассмотрения которых 9 сотрудников милиции подвергнуты аресту. В настоящее время в УСБ имеется 8 материалов служебных проверок, в том числе материал по факту неуставных отношений между сотрудниками Удаутского РОВД. По результатам всех проверок министром внутренних дел выносится решение в соответствующем порядке согласно действующему законодательству.
Факты подобных неуставных отношений нередки для наших правоохранительных органов. Горячие кавказские мужчины в состоянии алкогольного опьянения, забыв о том, что они призваны охранять общественный порядок, нередко дерутся. А граждане со стороны периодически эти побоища наблюдают и обсуждают. В этой ситуации беспокоит тот факт, что само Министерство внутренних дел отказывается информировать общество об этих ситуациях и публично давать им оценку. Мы также никогда не слышим о том, что кто-то поименно понес какое-то наказание. А значит, надо ждать драки в будущем. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В Тбилисском музее истории открылась выставка художника Джованни Вепхвадзе. Он был представителем династии живописцев, говорил на 7 языках. Это персональная выставка, которая впервые проходит без самого автора, который скончался несколько месяцев назад. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Тбилисские итальянские дворики с покосившимися резными балкончиками. От них тянется провисшее под тяжестью мокрого белья сплетение бельевых веревок, как воздушные перекрестки. Во дворе, разумеется, кот. Весна. В принципе, это может быть любое время года, но при взгляде на эту картину Джованни хочется, чтобы все-таки был апрель. Теплый, нежный, с фиалками и нарциссами на каждом углу. Чтобы в воздухе пахло сладостью и пряностями, чтобы теплый жакет и уже хорошо. Картина Джованни как зарядка для фантазии, и хочется додумывать, представлять запах продолжения пейзажа за углом. Или натюрморты, тут керосиновые лампы, серебряные кувшины, карманные часы, патефон. Наверное, каждому, кто жил в Тбилиси, эти предметы очень знакомы, даже тем, кто ими никогда не обладал. Такой кувшинчик стоял у соседки в витрине серванта. Керосиновая лампа почти такая же была у дальней родственницы в 90-х. Похожие карманные часы наверняка можно найти и сегодня на Сухом мосту. Джованни любил Италию, живопись, песни и фильмы. Вероятно, как его отец, который дал сыну такое итальянское имя. А тот, в свою очередь, своим детям Бруно и Доминике. Он самостоятельно изучил итальянский, много раз бывал в этой стране как переводчик, художник и даже винодел, рассказывает его сын Бруно. Бруно – представитель четвертого поколения художников семьи Вепхвадзе.
Он в 70-80-е годы работал синхронным переводчиком в кинотеатре «Газапкули». Тогда привозили итальянские фильмы эпоху неореализма из разных известных режиссеров, как Феллини, Пазолини, Пьетро Джиани и многие другие. Один раз во время одного фильма забежал к нему в будку механик и сказал: «Объяви, что тбилисское «Динамо» выиграл «Динамо Киева» 3-1». И он это впустил в сюжет фильма. Конечно, это произвело очень большой ажиотаж, хохот. Хотя это все он описывает в своей книге.
Рассказывает Бруно. Джованни при жизни издал 2 книги. Это «Записки художника» и «Джованни рассказывает». Бруно говорит, что все они написаны с натуры. Джованни описал в них эпизоды из своей жизни. Отец оставил рукописи. Материала в них хватит еще на одну книгу. Семья планирует издать ее в будущем году. Впрочем, друзья и знакомые Джованни многие из этих историй слышали из первых уст, говорит художница Ирена Аганджанова.
Это была уникальная личность, с которым просто пересечься на улице было безумно приятно всегда, потому что за этим даже мимолетным пересечением шла какая-нибудь или история, или байка, или анекдот. Великолепный рассказчик.
Говорит Ирена Аганджанова. А ее коллега, художник Геви Туидзе, отмечает мастерство Джованни живописца. На этой выставке, которая проходит спустя несколько месяцев после кончины Джованни, он взглянул на его работы по-новому, признается Туидзе.
На этой персональной выставке я увидел, что он был не только настоящим мастером, но и влюбленным человеком. Это картины влюбленного человека, не просто мастерство. Очень разнообразные работы, среди них много тбилисских видов. Он любил Тбилиси, в принципе, мы все любим Тбилиси, но что самое главное, он делал то, во что верил.
Джованни владел 7 иностранными языками, которые выучил самостоятельно, дома. В последние годы он изучил португальский и армянский. Впрочем, вспоминая его, все в первую очередь отмечают его характер. Артистичность называют городским колоритом, которого, говорит Ирена Аганджанова, Тбилиси уже не хватает.
Это тот человек, который, чей уход поверить очень сложно, и для меня он как-то есть. Он витает даже сегодня. Вот на сегодняшней выставке, да, у меня такое ощущение, что он где-то там сейчас среди людей, просто мы его не видим, и что-то в этом духе.
Говорит Ирена Аганджанова. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.